«Частное мнение» или «О чем говорят книги» в программе «Голоса» на radiobaku.com.
Здравствуйте, с вами снова я, Аня. И снова я позволю себе занять у вас немного времени своим разговором. Сегодня я бы поговорила о предметах и вещах. В жизни они необходимость или роскошь. В театре, в кино реквизит иногда очень значимый. А в литературе детали и мотивы. Отличие не только в том, что служат они разную службу, и не в том лишь, что в мире вымышленном мир предметов выстроен определенным образом. Не только в этом. В жизни предметы могут быть нам знаками, а могут и не быть ими. В пространстве текста они чаще всего знаки. Всегда означают нечто связанное с общим смыслом. В тексте предмет может стать намеком, именем, персонажем, героем, то есть жить и сам по себе тоже. А в общем-то, сей художественный принцип хорошо известен по фразе о висящем на стене ружье. Но есть тексты, в которых эти метки едва уловимы, и тем не менее очень важны. Они неотвратимо близят развязку. Из таких помеченных знаками текстов я бы выделила интереснейший рассказ Ивана Алексеевича Бунина. Рассказ носит короткое название «Сын». О своем отношении к писателю я говорить не буду намеренно. Еще студенткой я наткнулась на одно циничное замечание Бунина в его дневниковых «Окаянных днях». Замечание, которое надолго меня отвратило от всяких контактов с Иваном Алексеевичем. Но позже я прочла эту вещь, рассказ «Сын». И неприязнь отступила. Уступило место моей хронической особенности, поэтическому восприятию всего и вся. Рассказ, пожалуй, самый нерусский у русского классика. И не зная автора, текст можно принять за перевод. С французского, конечно. За одну из новелл. Нет, не Мопассана, так любимого в России, скорее за новеллу Проспера Мериме. Это ведь у Мериме та же страстность, нарочно спрятанная под сухостью изложения. Помните его изумительные новеллы «Локис», «Джуман», «Голубая комната», «Этрусская ваза»? Итак, уже стиль «Аля Франце» настраивает на необычный лад. Далее, выбор героев, чета французов, живущие в Алжире. За год до «Сына» Бунин написал еще один, скажем так, западный текст, вошедший много позднее чуть ли не во все хрестоматии, рассказ «Господина из Сан-Франциско». Посему разбирать его не так интересно, но упомянуть в нашем случае стоит. «Господине морской маршрут венчает всесильная смерть», и мы это держим в уме. Начало «Сына» может нам напомнить о том рассказе. Госпожа Моро родилась и выросла в Лозанне, в строгой частной семье. Замуж вышла она по любви. В марте 76 года среди пассажиров старого французского парохода «Овернь», шедшего из Марселя в Италию, оказалась чета новобрачных. Дни стояли тихие, прохладные. Море с серебристыми зеркалами терялось в туманных весенних далях. Новобрачные не сходили с палубы. И все любовались ими. Все глядели на их счастье с дружелюбными улыбками. У него это счастье сказывалось в бодром, резком взгляде, в потребности движения, в оживленной приветливости с окружающими, у нее в том радостном интересе, с которым она воспринимала все. Новобрачные эти были Моро. Он был старше ее, ростом был невелик, лицом смугл, волосом курчав, рука у него была сухая, голос чистый и звучный. А в ней чувствовалась примесь какой-то иной, не романской крови. Она казалась чуть-чуть высока. При темных волосах глаза у нее были серо-синие. Через Неаполь, Палермо и Тунис они проехали в Константину, в Алжирию, где господин Моро получил довольно видный пост. И жизнь в Константине, те 14 лет, что прошли с этой счастливой весны, дали им достаток, семейный лад, здоровых, красивых детей. В сыне в связку «Мары Аморы» также вклинится и другое романское слово «морте». То есть Бунин пока что готовит нам канву, «Море, любовь, смерть». Я думаю, что эта канва легко узнаваема и отлично вписывается в концепцию поэтов-символистов, в концепцию по духу, очень близкую Ивану Алексеевичу. Любовь всегда трагична, всегда фатальна и всегда ходит рядом со смертью. Вспомним хотя бы поэтическое заявление Валерия Яковлевича Брюсова «Балладу о любви и смерти», рефреном в которой постоянно идут строки «Любовь и смерть», «Смерть и любовь». Слишком выверенная, на мой взгляд, поэзия Брюсова наиболее точно выражает эту тему любви. И Брюсов здесь не одинок. Но вернемся к нашему рассказу. Вот что мы узнаем о жизни героини в Константине. Дом их стоял в тихом и чистом квартале. Со второго этажа, из парадных комнат, всегда полутемных от закрытых жалюзи, была видна Константина, славная на весь мир своей живописностью. На косых скалах лежит эта древняя арабская крепость, ставшая французским городом. Окна семейных покоев, тенистых и прохладных, смотрели в сад. Там, в вечном зное и блеске, дремали вековые эвкалипты, сикаморы, пальмы, обнесенные высокими стенами. А хозяйка вела то замкнутое существование, на которое обречены в колониях жены всех европейцев. Дни шли однообразно, но никто не замечал, чтобы госпожа Моро тяготилась однообразием жизни. В характере ее не проявлялось ни повышенной чувствительности, ни излишней нервности. Здоровье ее нельзя было назвать очень крепким, но оно не доставляло тревог господину Моро. Поразил его только один случай. Однажды в Тунисе араб-фокусник так быстро и глубоко усыпил ее, что она на силу пришла в себя. Но это было еще во время переезда из Франции. С тех пор таких резких падений воли, такой болезненной восприимчивости она не испытывала. И господин Моро был спокоен и убежден, что душа ее безмятежна и открыта для него. Но вот появился в Константине некто Эмиль Дюбюи. Здесь впервые мельком дается контраст солнечного света и полумрака от жалюзи. Эти самые жалюзи – знак явный. Знак прямой, знак некой темной тайны, которая разрешится чем-то страшным обязательно. Знак еще и потому, что жалюзи упоминаются в небольшом пространстве текста множество раз. И кроме того, мы увидим, у этого предмета есть дублеры. Скажу сразу, какие. Фата и вуаль. Само слово «жалюзи» далеко от Алжира нас не уводит. Оно хоть и французского происхождения, в переводе «ревность», но полностью относимо к Магрибу, к колониям Франции. Ставни эти, во-первых, были легко управляемы, подавали свет и воздух в душные помещения, и, во-вторых, позволяли восточным женщинам наблюдать за происходящим на улице, оставаясь незамеченными. Это было очень удобно. Такой своеобразный облегченный вариант решетки на окнах. Итак, мы видим, что душа героини будто спит в своей темнице, далекая от страстей, околдованная, утомленная долгим речитативом случайного, не случайного магнетизера-араба. Все спокойное в ее сне жизни пока что. До определенного момента появления Эмиля. Эмилю Дюбюи, сыну госпожи Бане, давний и хороший знакомый госпожи Моро, было всего 19 лет. Госпожа Бане, вдова, кроме Эмиля, рожденного ею в первом браке, выросшего в Париже и теперь изучавшего право, всего же более занятого сочинением только одному ему понятных стихов и причислявшего себя к несуществующей поэтической школе искателей, имела еще дочь Элизу. В мае 89 года Элиза готовилась к венцу, но вдруг, заболев, умерла. Эмиль, дотоле никогда не бывший в Константине, приехал на похороны. Легко понять, как тронула госпожу Моро эта смерть. Смерть девушки, уже примерявшей венчальную фату. Вскоре после похорон госпожа Бане уехала к родным, во Францию. Эмиль же остался в Константине, на загородной даче своего покойного отчима, на вилле Хашим, и стал почти ежедневно бывать у Моро. «И не странно ли, — говорили некоторые, — госпожа Моро стала неузнаваема, как она похорошела?» Здесь мы остановимся на секунду и зафиксируем для себя одну оговорку, которая возвращает нас к Диаде «Любовь и смерть». Смерть сестры Эмиля, неожиданно заболевшей и умершей перед венчанием. Смерть невесты, уже примерявшей фату. Фата – еще один символ таинственности. Рядом с упоминанием смерти фата обретает фатальность, некий сакральный смысл, превращающий любовь в смерть, а невесту в жертву. В пору язычества во время жертвоприношения головы животных часто оборачивали в ткани и украшали цветами. Цветы еще появятся в тексте. Сначала как знак любви, и потом уже как атрибут смерти на ложе любви, погребальном ложе героини. С первых же строк описания Эмиля мы понимаем, кто перед нами, и представляем возможный ход событий. Он, почитавший себя прирожденным поэтом, хотел и по наружности походить на поэта. Он носил длинные, закинутые назад волосы, одевался с аристократической скромностью, волосы у него были красивые, коричневые, шли к его бледному лицу, равно как и черная одежда. Но бледность эта была слишком бескровной, с желтым налетом. Глаза у него постоянно блестели, от изможденного лица казались лихорадочными, и так сухая и плоска была его грудь, так тонки ноги, так худые руки, что становилось как-то неловко, когда он не в меру оживлялся и бежал по улице или по саду, немного подавшись вперед, как бы скользя, чтобы скрыть свой недостаток, то, что одна нога была у него короче другой. В обществе он старался быть загадочным, небрежным, порой изящно дерзким, порой презрительно рассеянным и во всем независимым. Но уж слишком часто не доигрывал он ролей. Срывался, начинал говорить с какой-то наивной откровенностью и поспешностью. И, конечно, недолго сумел он таить свои чувства, притворяться неверящим в любовь и счастье на земле. Вскоре о его влюбленности знал весь дом. Он уже стал докучать хозяину своими посещениями, стал каждый день привозить с виллы букеты самых редких цветов, сидеть с утра до вечера, читать стихи все более непонятные. Короче сказать, не прошло и месяца, как влюбленность его перешла бог знает во что. Перед нами почти пародия на поэта или рокового демонического героя. Поведение Эмиля – сплошной эпатаж, игра определенных ролей. Все это было нормально для той пары. А с другой же стороны, за экзальтированной внешностью выглядывает слабый мальчишка, по сути ребенок. И слова госпожи Моро: «Друг мой, вы ведь как сын для меня». И затем восторженная больная мысль: «Ах, да, да, у меня мог быть вот почти такой же сын». Говорят нам, что не Эмиль главное действующее лицо, он скорее даже марионетка. Как только госпожа Моро впервые называет Эмиля сыном, а слово это звучит как заклинание, как щелчок, мысль о сыне будто застревает в ней и позже снова и снова возвращается, уже наваждением, болезнью. «Теперь я все поняла», — сказала она однажды мужу. «Я теперь твердо знаю, что каждая мать должна иметь сына, что каждая женщина, у которой сына нет, несчастна. О, как нежно и страстно можно любить сына!» Госпожа Моро уговаривает Эмиля уехать. Он покидает Константину, но даже разлука героев выглядит как сумасшествие, неистовство и пролетает как миг. «Все это очень меня смущало», — рассказывал впоследствии господин Моро. «Смущало тем более, что она стала очень худеть. Она слабела, делалась все молчаливее и мягче характером. У знакомых она бывала все реже. В город выезжать избегала. Я не сомневаюсь, что какой-то странный и непонятный недуг овладел ее душой и телом». А Бонна прибавляла, что, выезжая в эту осень, госпожа Моро непременно надевала белую густую вуаль, чего прежде не делала, что, возвратясь домой, она тотчас поднимала вуаль перед зеркалом и пристально разглядывала свое усталое лицо. Если лишь не пояснять, что совершалось в ее душе за это время. Белая густая вуаль героини – знак множественный, уводящий нас в разные стороны, как и белая фата невесты. Это и завеса, перегородка между светом и тьмой, небом и землей, одновременно скрывающая тайну и открывающая правду. Это защита души от мира, потому как в душе протекает жизнь настоящая. Героиня у Бунина с самого начала загадка. Мы даже не знаем ее имени и называем ее вместе с автором по фамилии мужа, госпожа Моро. А ведь она вполне может носить имя Мария, понимаете? Заметьте только, что в христианской традиции алтарный крест символически покрыт вуалью на тот период, когда Христос был в утробе матери. И такую любовь можно увидеть в бунинском рассказе, а можно и проглядеть за описанием страсти. Странное дело, Именно болезненная привязанность к чужому сыну возвращает госпожу Моро к жизни. Будет в ней девочку, девушку-невесту. Но ведь эта невыносимая, невыразимая любовь невозможна на земле. Такая любовь, по определению, длиться не может. И Бунин дает нам прежнюю картинку, готовя развязку. Осень того года была в Константине холодна и дождлива. Потом, как всегда это бывает в Алжире, сразу наступила восхитительная весна. И к госпоже Моро снова стало возвращаться оживление. Тот блаженный хмель, который испытывают в пору весеннего расцвета люди, уже пережившие молодость. И так шло вплоть до 17 января 90-го года. 17 января она проснулась от какого-то необыкновенного и нежного чувства, волновавшего ее, казалось, всю ночь. В большой комнате было почти темно от жалюзи и гардин. Все же по той голубой бледности, что проникала из-за них, можно было понять, что светает. И точно, часики на ночном столике показывали 6. С наслаждением, ощущая утреннюю свежесть, входившую из сада, она закуталась в легкое одеяло и повернулась к стене. «Почему мне так хорошо?» – подумала она, забываясь. И смутными, прекрасными видениями стали представляться ей картины Италии, Сицилии, картины той далекой весны, когда плыла она в каюте с окнами на палубу, на холодное серебристое море, с портьерами из высохшего от времени и поблекшего красного шелка, с высоким порогом, сиявшим стертой от долголетней чистки медью. Потом увидела она безграничные морские заливы, лагуны, низменности, большой арабский город, весь белый, с плоскими крышами, и волнистые туманно-голубые холмы за ним. Это был Тунис, в котором она была только раз, в ту же весну, что и в Неаполе, в Палермо. Но тут точно холод волной прошел по ней. И, вздрогнув, она открыла глаза. Был уже 10-й час, слышались голоса детей, голос их Бонны. Она встала, накинула халат и, выйдя на балкон, спустилась в сад, села в качалку, стоявшую на песке возле круглого стола под цветущей мимозой. Горничная принесла ей кофе. Она опять стала думать о Тунисе и вспомнила то странное, что было там с ней. Тот сладкий страх и то блаженное безволие как бы предсмертных минут, что испытала она в этом бледном голубом городе, в теплые розовые сумерки, полулежа в качалке на крыше отеля, слабо видя темное лицо араба, гипнотизера и фокусника, сидевшего на корточках перед нею, усыплявшего ее своими чуть слышными однотонными напевами и медленными движениями худых рук. И вдруг, думая, пристально глядя широко раскрытыми глазами на яркую серебряную искру, которая горела на солнце ложечкой в стакане с водой, потеряла сознание. Когда же внезапно очнулась, над ней стоял Эмиль. Здесь уже стянуто все, что было крупицами, разбросано в тексте ранее. И серебристое море, и вечно голубой сумрак вокруг спящей без любви госпожи Моро, и сон-гипноз в сумеречном мареве, и яркое солнце, готовящее пробуждение. О том, что происходит далее, мы узнаем уже со слов Эмиля, поддавшемуся этому странному наваждению. «Я приехал потому, что понял, что сами силы небесные не могут остановить меня. Утром 17 января я прямо с вокзала, без всякого предупреждения, явился в дом госпожи Моро. Я был ошеломлен тем, что представилось моим глазам в саду, но едва сделал шаг, как она очнулась. Она, казалось, тоже была изумлена и неожиданностью моего появления и тем, что было с нею, но даже не издала восклицания. Поглядев на меня, как человек, только что очнувшийся от сна, она поднялась с места, оправляя волосы. «Вот так я и предчувствовала», — невыразительно сказала она. «Вы не послушались меня». И, взяв мою голову обеими руками, два раза поцеловала меня в лоб. Я потерялся от восторга, но она тихо отстранила меня. «Идем, я не одета, я сейчас вернусь». «Но ради бога, что такое было с вами?» – спросил я, сходя за нею на балкон. «О, пустяк! Легкое оцепенение!» – я засмотрелась на блестевшую ложечку, – отвечала она, овладевая собой и начиная говорить оживленнее. «Но что вы сделали? Что вы сделали?» В доме было пусто и тихо, и я сел в столовой, слышал, как она вдруг запела в дальней комнате сильным, звучным голосом. Но тогда я не понял всего ужаса этого звука. Я не спал всю ночь, я считал минуты, пока поезд мчал меня к Константине. Я вскочил в первый попавшийся фиакр, выбежал из вокзала. Я не чаял подняться в город. Я знал, я тоже предчувствовал, что мой приезд будет роковым для нас. Но все же того, что я увидел в саду, этой мистической встречи и столь резкого перелома в ее обращении со мной, я не мог ожидать. Через 10 минут она вышла в легком светло-сером платье с оттенком ириса. Смотрите, этот фрагмент уже практически свободен от намеков. Это чистая прозрачная картинка. И все в ней указания мне, читателю, на исход. Патетика Эмиля, контраст сна, оцепенения и тишины в доме с громким пением героини, даже вновь упомянутая блестевшая ложечка, а скромный цвет платья госпожи Моро с какой-то навязчивостью возвращает меня к мысли о Марии. Ведь в христианской традиции ирис – двойник лилии, цветок света, цветок царицы небесной. В мифических же преданиях он, конечно же, связан со смертью. Мы быстро приехали на виллу Хашим. Я задержался у крыльца, чтобы нарвать цветов. Она не стала ждать меня, сама отворила дверь. Прислуги у меня не было. Был только сторож, он не видел нас. Когда я вступил в полутемную от закрытых жалюзи переднюю и подал ей цветы, она поцеловала их. Потом, обняв меня одной рукой, поцеловала меня. От волнения губы ее были сухи, но голос ясен. «Ну, послушай, как же мы? Есть что-нибудь с тобой?» – спросила она. Я сперва не понял ее, так потряс меня этот первый поцелуй, это первое «ты», и пробормотал. «Что ты хочешь сказать?» Она отступила назад. «Как?» – сказала она с изумлением почти строго. «Неужели ты думал, что я, что мы можем жить после этого? Есть ли у тебя что-нибудь, чтобы умереть?» Я спохватился и поспешил показать ей заряженный револьвер, с которым никогда не расставался. Она быстро пошла вперед, из комнаты в комнату, всюду была полутьма. А я следовал за ней с тем помутнением всех чувств, с которым раздетый человек идет в знойный день в море, слыша только шелест ее шелковых юбок. Наконец мы пришли. Она сбросила мантилью и стала развязывать ленты шляпы. Руки ее дрожали. И я еще раз заметил сквозь сумрак что-то очень жалкое в ее лице. Но умерла она твердо. В последнее мгновение она преобразилась. Целуя меня и отстраняясь, чтобы видеть мое лицо, она сказала мне шепотом несколько столь нежных и трогательных слов, что я не в силах повторить их. Я хотел пойти нарвать еще цветов, чтобы осыпать ими наше погребальное ложе. Она не пустила меня, она торопилась, она говорила: «Нет, нет, не надо, цветы есть, вот твои цветы», и все повторяла. «И так заклинаю тебя всем для тебя священным, что ты убьешь меня». «Да, затем себя», — сказала я, ни секунду не сомневаясь в своей решимости. «О, я верю, верю», — отвечала она уже как бы в забытьи. За минуту до смерти она сказала очень тихо: «Боже мой, этому имени нет. И еще. Где цветы, что ты дал мне? Поцелуй меня последний раз». Она сама приставила дуло к виску. Я хотел выстрелить, она остановила меня. «Нет, нехорошо. Дай я поправлю. Вот так, дитя мое. А потом перекрести меня и положи мне цветы на грудь». Когда я выстрелила, она сделала легкое движение губами. Я выстрелила еще раз. Она лежала спокойно. Волосы ее были распущены, черепаховый гребень валялся на полу. Я, шатаясь, встал, чтобы покончить с собой, но в комнате, несмотря на жалюзи, было светло. Я резко видел в этом свете ее уже побледневшее лицо. И тут мной вдруг овладело безумие. Я бросился к окну, раскидал, распахнул ставни, стал кричать и стрелять в воздух. Остальное вы знаете. Вот оно. Завеса наконец падает. Роковой выстрел играет роль солнечной вспышки озарения. Распущенные волосы и черепаховый гребень, мне думается, тоже не случайны. Они указывают нам на то, что тавские чары разрушены, и душа госпожи Моро теперь свободна. Выстрелив, Эмиль будто опомнился. Вращающийся барабан револьвера возвращает его в прежнее состояние. Когда я читала этот рассказ в далекое время моей книжной юности, я все время думала о стойкой близости переживания его героини и поэтических посвящений Елены Гуро своему мифическому сыну. Елены Гуро – очень нежного лирика того бурливого времени, поэтесса из лагеря, не доверяющего всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Буниным. Но я сейчас не о лагерях и не о манифестах, а о патологической склонности женщины, существа земного, к одухотворению или, если хотите, к идеализации. И завершить разговор лучше всего чудесными строками этой удивительной поэтессы. «Дитя мое, дитя хорошее, неумелое, верное дитя, я жизни так не любила, как любила тебя». Была я, Анко, со своим пристрастным мнением в программе «Голоса». До встречи!